Прежде чем начнем наше рассуждение, обратим внимание на Священное Писание. Хотел бы прочитать Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 стиха. Продолжим наше рассуждение над искушением Иисуса Христа в пустыне. 4 глава, с 1 стиха, там записаны такие слова. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему, в ответ написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе». И на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол в святой город, дьявол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. В тот раз мы, рассуждали над первым искушением Иисуса Христа, анализировали это искушение. Сегодня я предлагаю остановить наше внимание на втором искушении. Христос победил первое искушение, и если быть внимательным, то мы можем увидеть, чем Он руководствовался, когда принимал свои решения в сложившейся ситуации, что, на чем он основывал свои решения. И для нас это важный урок из этой истории. Для него это было Божье Слово, так говорит Писание. Свое решение он основывал на Священном Писании. Краеугольное значение для него было Божье Слово. Он доверился Священному Писанию. Знаете, вроде бы, казалось бы, такие элементарные и простые вещи, которые мы сейчас вот здесь можем заметить. Но, братья и сестры, обратите, пожалуйста, внимание на то, когда каждый из нас в той или иной ситуации впадал в искушение. Вот обратите внимание и проанализируйте. Для меня, допустим, это было очевидно тогда, когда вот мы с Колей сейчас вот встречаемся на душепопечительских беседах, и мы анализируем мои ситуации, в которых я переживал, и мы видим, что в тот момент, когда я проигрывал испытание, когда я впадал в искушение, именно в тот момент у меня ум и мое сердце не были наполнены Божьим Словом. Я думал о чем-то другом, я искал чего-то другого, я стремился к тому, чтобы достичь каких-то своих интересов. Но мое сердце и мои мысли, они не были заняты в тот момент именно Божьим Словом. Да, потом, после того, как все это проходило, я понимал, я анализировал, я думал, как Божье Слово, как Бог смотрит на все то, что я сделал. Но именно в тот момент я обратил внимание, что мои мысли, мое сердце, оно не было пленено Священным Писанием, оно не было пленено Божьей истиной. Вот эта история из Священного Писания, связанная с искушением Иисуса Христа, говорит нам о том, что Христос подает другой пример. Он, как праведный человек, поступил в этой ситуации иначе. Когда дьявол подошел к нему искушением, Христос отреагировал, написано. В сложной ситуации, в тяжелую минуту он искал не того, что ему хочется, он искал того, что хотел его отец, того, что хотел его Бог. Поэтому для меня, когда я остановил свое внимание, свой взгляд на этом тексте, для меня первый урок, который я извлек из этой истории, это в тяжелой ситуации или когда приходит время, я принимаю решение, я молюсь Богу о том, чтобы мое сердце именно руководствовалось Божьим истиной. Всегда нужно быть в бодрствующем состоянии для того, чтобы понимать, а что Бог хочет в этой ситуации для меня. И этой мыслью вооружиться в начале дня, для того, чтобы в течение дня пройти этот день с этой мыслью. Это первый урок, который здесь вот оставлен для меня, ну, для нас всех Богом. Дело в том, что мы можем сейчас, сидя в собрании, восхищаться и радоваться о Божьем Слове. Мы можем восхищаться Божьей истиной. Нам, ну, интересно и хорошо слушать это Божье Слово. Но знаете, насколько оно ценно, показывает не то, как сейчас мы реагируем на истину Божью. Насколько оно ценно для каждого из нас, показывает то, когда Бог помещает нас в определенные обстоятельства, и эти обстоятельства и нам показывают нам, ну, на самом ли деле это слово, оно является ли для нас авторитетом. Вот что показывает ценность Божьего Слова в нашей жизни для каждого из нас. И Бог таким образом, проводя нас через эти сложные ситуации, об этом нам говорит и об этом нам напоминает. Поэтому давайте помнить об этом и вооружимся вот этой мыслью. Об этом нужно молиться. Спасибо. Потерпев первое поражение, далее мы видим, рассуждаем, что дьявол, не получив нужного результата, он подходит к Иисусу Христу с другой стороны. Он не успокаивается, но продолжает искушать. После победы над искушением мы должны прекрасно понимать, что нам не стоит расслабляться, потому что эта история. И в конце вот в Евангелии от Луки в другом тексте написано, что дьявол отошел до времени. То есть за первым искушением идет второе искушение, за первой атакой идет вторая атака. И нам не следует расслабляться после того, как мы прошли первое искушение. Мы должны понимать, и каждый из нас должен понимать, что это война. Каждый из нас находится на войне. И представьте себе, если человек, если воин на поле битвы начнет расслабляться, перестанет быть внимательным, перестанет быть, ну, держать во внимании то, что происходит на поле битвы. Это он таким образом ставит себя, свою жизнь под угрозу. В нашей жизни мы также воюем, сражаемся, как я уже сказал. И, может быть, у кого-то есть такие грехи, которых он не один раз терпел поражение. Может быть, есть такие ситуации, или Писание говорит, или, ну, это можно как зависимость, да, от какого-то греха, когда не один раз в одном и том же грехе человек падает. И, может быть, мы можем год стоять, 2 года стоять, да, и в течение этого времени, ну, память наша притупляется, мы можем потерять ощущение остроты опасности в каком-то вопросе. Мы можем начинать и с этим пренебрегать мерами безопасности, предосторожности, терять бдительность. И нужно помнить об одном, что дьявол ждет. Он всегда ждет, он готов ждать и месяц, он готов ждать и год, он готов ждать 2 года, он готов ждать 3 года, но он ждет подходящего момента для того, чтобы в это слабое место, где есть зависимость какая-то, вновь нанести удар, самый неподходящий для человека момент. То есть для меня, когда изучал я эту историю, Бог дает второй урок: нельзя расслабляться, я постоянно нахожусь на войне. И дьявол постоянно готов нанести атаку в самый подходящий для него момент. Поэтому это вторая молитва, которая следует из этого текста. Мы видим, что в первом случае дьявол попытался заставить Иисуса Христа не доверять Богу, а взять ситуацию в свои руки. Ну, такова была суть первого искушения. Во втором случае, во втором искушении он предлагает следующее. Хорошо, ты доверяешь Богу, ты доверяешь Его любви, ты доверяешь Его заботе, ты веришь Его словам, так как ты действовал в соответствии с тем, что написано, как написано. Если ты так доверяешь Богу, что даже в опасной для жизни ситуации ты это делаешь, ты веришь, что Бог позаботится о тебе в этой ситуации. Хорошо, давай тогда проверим. И предлагаю проверить, как твое доверие Богу, так и испытать того, кому ты доверяешь. И можно ли ему доверять? И он предлагает испытать верность Бога на основании Божьего Слова. Для этого мы читали и видим, что он ставит Иисуса Христа, дьявол ставит Иисуса Христа на край крыши храма Иерусалимского. Высота была около 150 метров. Головокружительная высота, и дьявол предлагает броситься вниз. Конечно, это предложение было смертельно опасным. И сатана охотно бы столкнул Иисуса Христа с крыла храма, чтобы тот разбился, но мы видим, что он не имел права на это право, чтобы сбросить его вниз. Он не имел права действовать так, как ему хотелось. Кого охранял Бог? И поэтому предлагает Иисусу Христу добровольно броситься вниз. И знаете, дьявол может убеждать нас, он может склонять нас к какому-то поступку, но он не может заставить нас или принудить нас что-то сделать плохое. Поэтому каждый человек, написано, искушается и увлекается собственной похотью. То есть это не дьявол берет нас силу, ведет и заставляет делать грех. Но Писание говорит о том, что он склоняет ко греху, он делает все возможное для того, чтобы человек согрешил. Но в итоге ответственность и решение сделать так или по-другому лежит на каждом из нас. Он не может заставить, он не может принудить нас поступить вопреки Божьей воле. Это решение принимаем мы, остаться верным Богу или наоборот поступить так, как нам хочется. Интересно, когда вот я рассуждал над этим текстом, я подумал, почему именно на крыло храма дьявол поставил Иисуса Христа, почему именно на крыше храма? Почему, допустим, он не отнес и не поставил Иисуса Христа на весьма на высокую гору, да, как это он сделал в третьем искушении? Ведь с высокой горы тоже можно было сброситься вниз. И когда дьявол предложил ему второе искушение, он пытается подтолкнуть Иисуса Христа, продемонстрировать свои сверхъестественные способности. Ради чего? Для чего это делать? И здесь, ну, есть такой тонкий момент. Как иудеи верили в то, что, ну, придет Мессия? Малахия 3 главе, с 1 стиха написаны такие слова. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. То есть иудеи верили, что Мессия неожиданно спустится с небес и появится в храме. Поэтому дьявол предлагает ему такой вариант. Поэтому именно исходя из этих соображений он ставит Иисуса Христа на крыло храма. И ангел, который приготовит путь пред Мессией, это речь идет об Иоанне Крестителе. То есть вот эта часть пророчества, она уже сбылась. То есть Иоанн Креститель к тому моменту, он активно уже совершал служение, проповедовал о грядущем Мессии. Вот, и поэтому люди именно таким образом думали и понимали, что придет Мессия. И Иисус стоит на крыле храма, внизу много народа, люди собрались для того, чтобы поклоняться Богу в храме, люди собрались для того, чтобы совершить служение в храме. Там множество молящихся людей, фарисеи, саддукеи, простой народ, и всех их объединяла одна мысль. Все их сердца были пропитаны именно одним ожиданием. они, каждый из них ожидал скорого, скорейшего пришествия Мессии. И представляете, тут Христос стоит, Он прыгает с храма, Его подхватывают на руках ангелы, несут Его, Он приземляется на ноги, живой, невредимый, вокруг Него в окружении вот именно ангелов. И на самом деле, если бы так и произошло, то это был бы очень огромный эффект. Люди были бы точно поражены, они были бы потрясены и восхищались тем, что они увидели. Они бы, конечно же, ликовали. И все бы в этот момент увидели, что Иисус Христос, что именно вот, ну, это Мессия, который пришел. Этого было бы достаточно для того, чтобы признать Христа Мессией, и таким образом Он бы повел за Себя народ. Именно такой способ явления предложил дьявол Иисусу Христу, таким способом явить Себя. Именно такой метод дьявол предложил, чтобы завоевать сердца людей. И интересно, с одной стороны, он как бы говорил о деле Божьем, да, то есть явить себя народу в качестве Мессии, в качестве показать, что это на самом деле Сын Божий, но он говорил о деле Божьем, но своим способом, но своим методом. И это опасно, это очень опасно. Дело в том, что сегодня, если так вот, вот эту ситуацию перенести на наше время и как это сегодня может выражаться. Сегодня тоже могут быть попытки, я думаю, что за этим стоит дьявол, попытаться перевести, подменить первостепенные вещи второстепенными вещами. Что должно стоять в центре всякого служения? В центре всякого служения, в центре жизни церкви должно стоять таинство действующего Бога, то есть прежде всего Его действие в церкви. Второе – это праведная жизнь церкви. Третье – это служение, это Слово Божье и молитва. Вот четыре таких момента, которые, ну, можно, значит, выделить в центре жизни церкви, в центре жизни каждого верующего человека. Мы надеемся на то, что именно Бог будет созидать церковь, и мы верим в это, и оно так происходит. Когда служитель уходит проповедовать Божье Слово, если он надеется на свои какие-то способности, то этого недостаточно. Мы верим о том, что именно Бог, и мы надеемся на то, что Бог будет действовать в наших сердцах, когда мы приходим сюда в собрание. И те, кто слушает, надеются на это, и те, кто проповедует, кто совершает служение, послушайте молитвы их, как они молятся Богу. «Господи, соверши, благослови, используй меня». В центре именно действие, таинственное действие Бога. Помните о рождении свыше, что сказано? Оно приходит от Духа. И мы не знаем, откуда приходит и куда уходит, но это то, что происходит от Духа Святого, от Духа Божьего. И это должно быть в центре, ну, в центре нашего понимания, в центре, ну, в центре всякого служения, которое мы совершаем. Это праведная жизнь наша, это праведная жизнь церкви, это жизнь в соответствии с Божьим Словом. Скажите, если наша жизнь, она будет, ну, не по истинам Божьим, люди будут смотреть, как это повлияет на них? А слышали ли вы такие моменты, когда, ну, плохое свидетельство верующего человека отталкивало неверующих людей? Именно жизнь по Божьей истине – вот что важно для церкви. Когда каждый из нас живет так, как хочет Бог, и мы являемся в Его руках инструментами. В центре церкви жизни Божье Слово должно быть. Потому что Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Поэтому, если сегодня кто-то пытается впечатлить других людей какими-то шоу, или что-то такое придумать, знаете, особенное для того, чтобы привлечь внимание людей, но не берет во внимание действие Бога, действие Духа Святого, но не берет во внимание основание Божьего Слова, но не берет во внимание праведную жизнь Церковь, которую использует Бог для своей славы, но не берет во внимание молитву, а ищет какие-то другие способы для того, чтобы привлечь как можно больше людей, впечатлить их чем-то, то это та замена, которую здесь дьявол пытается предложить Иисусу Христу. Он пытается, чтобы Иисус Христос привлек и повел за собой людей какими-то именно, значит, яркими моментами, какими-то особыми впечатлениями. Мы должны проповедовать Божье Слово и не собираемся для того, чтобы посмотреть какое-то очередное шоу. Помните Иоанна Крестителя? Где он проповедовал, где он совершал служение? Он проповедовал в пустыне. Скажите, мы сегодня, если бы выбирали место для служения, мы бы выбрали такое пустынное место, где никого нет? Мы бы выбрали, наоборот, стратегически такое выгодное для этих целей место. Там, где больше людей, там, где мы можем собрать их больше, где нас больше будут слушать. Но Бог поместил именно Иоанна Крестителя в пустыню. И потому что Бог стоял за этим человеком, и Бог использовал этого человека, люди шли к нему в пустыню для того, чтобы послушать Божью истину. Он ничего не делал такого, знаете, чтобы привлечь людей, завоевать их внимание. Но когда Бог использует служителя, когда Бог использует церковь, когда Он действует, люди сами приходят, и люди сами каются. Поэтому для нас важно, чтобы мы понимали вот эти первостепенные и второстепенные вещи, на что мы надеемся, и какие вещи для нас важнее. Пускай Господь благословит нас, мы остановимся сегодня на этих мыслях, в следующий раз продолжим дальше рассуждать, но сегодня я бы хотел, чтобы мы вот на этих вещах остановились и помолились. Эти вещи, казалось бы, они, наверное, элементарные, они простые, но, знаете, к сожалению, когда приходит время, мы можем проигрывать в испытаниях, поэтому Писание говорит нам о том, чтобы мы вооружались истиной, чтобы мы припоясали чресло ума нашего истиной, для того, чтобы постоянно в центре нашего внимания истина была, чтобы мы знали, как поступать. И для этого мы сегодня сидим у ног Христа, для этого мы анализируем и учимся из Божьего Слова. Пускай Господь благословит нас быть использующими, применяющими, живущими в соответствии с тем, как нас Бог учит. Давайте помолимся. Аминь.